Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодняшней передачей мы открываем серию бесед со спортивными детскими тренерами, которые воспитали чемпионов. Я представлю участника нашей передачи. Тренер высшей категории, мастер спорта международного класса, мастер боевых искусств, детский спортивный тренер из небольшого северного города Ухта, Алексей Михайлович Ковалев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Михайлович, я вас представил, но, возможно, не все титулы обозначил. Вот на что бы вы еще обратили внимание?
Ну, я еще могу уточнить, что я являюсь президентом Коми Республиканской Федерации Боевых Искусств и бессменным президентом спортивного клуба «Сатория», который мы основали с моими учениками.
Сколько существует ваш клуб уже по времени?
В этом году у нас исполняется юбилей 25 лет. Это самый старый клуб боевых искусств нашего города.
Ну вот ваш клуб, это что за направление?
У нас универсальный клуб, то есть мы готовим универсальных бойцов. Мы выступаем в таких совершенно разных видах, как карате, традиционное карате, кикбоксинг, рукопашный бой, универсальное карате укада. Ну и везде, в общем-то, выступаем достаточно успешно.
А инициатива чья была, создание клуба?
Моих учеников. Они сказали, ну, надо все-таки иметь какую-то организацию, чтобы мы могли называться неким образом, значит. И решили, что очень хорошее название «Сатори», оно и хорошо звучит по-японски, и хорошо звучит по-русски, и смысл в этом названии есть. Название нам понравилось.
Ну, у вас-то опыт намного больше.
Ну да. В общем-то, я более 30 лет уже занимаюсь сам, и порядка 28 лет у меня стаж преподавательской деятельности.
Это вот ваша основная профессия или это такое ваше хобби?
Это хобби. Основная профессия – это на сегодняшний день я являюсь инженером ООО «Газпром-Трансгаз» Ухта, филиала «Газпром» в нашем городе. Вся тренерская деятельность, соревновательная практика и все остальное – это свобода от работы время.
Как это совмещается? Нефтегаз, да, получается? Да?
Это транспортировка газа.
А, транспортировка газа.
Один из основных газотранспортных коридоров с севера на юг.
Ну, то, что кормит нашу страну.
Собственно говоря, да.
Ну, с одной стороны, то, что кормит нашу страну, а то, чем вы занимаетесь в свободное от работы времени, это воспитательная деятельность.
Это больше для души, могу сказать.
Почему вот выбрали вот направление с детьми?
Во-первых, потому что у меня у самого дети. Старшие уже выросли. Теперь уже внучка ходит ко мне заниматься. Ну, и мои детишки тоже занимаются. Это первое. А во-вторых, так получилось.
Жена как реагирует вообще на ваше увлечение? Вы практически, наверное, дома не бываете.
Иногда видимся, да, вечерами.
Ну, как супруга реагирует на это?
Положительно. Положительно реагирует супруга на это дело, потому что она сама также увлекается боевыми искусствами. Она является обладателем черного пояса карате дзюдо-сятакан, призером России по универсальному карате окада, имеет серебряную медаль. Ну, а в финале проиграла, опять же, чемпионке России из нашего клуба.
Ваши достижения вот какие за всю вашу вот спортивную деятельность, карьеру?
У меня на счету, как тренера, 2 чемпиона мира, включая меня, призер чемпионата Европы, 2 чемпиона России и порядка 10 призеров чемпионатов России по взрослым, и также победитель первенств России по разным видам единоборств. В частности, по кабудо, окада, есть призеры по традиционному карате, но уже уровня северо-запада федерального округа. Я считаю, что как тренер я реализовал себя.
Я так понимаю, вы в большом авторитете как спортивный педагог, как детский тренер. Это уже секрет раскрыли, что и у вас взаимодействие с православным храмом есть, и к вам обратились со стороны православного клуба даже. Да, вот это поподробнее расскажите.
Есть у нас в Уфте православный клуб «Ратник». Ну, и само название говорит о том, что ребята должны владеть и боевыми искусствами тоже. И поэтому руководитель клуба Николай Лудников, мы хорошие знакомые, обратился ко мне и предложил заниматься с ребятами из православного клуба «Ратник» боевыми искусствами. Естественно, я пришел, сказал: ребята, если вы хотите называться ратниками, вы должны что-то уметь. Постоять за себя, постоять за других. И ходили, занимались ребята. Я думаю, что неплохо занимались. В частности, один из выходцев из этого клуба «Ратник» на сегодняшний день у меня является победителем первенства республики по карате.
Все-таки почему детский тренер? Вот, у вас педагогическое образование профессиональное есть или нет?
Нет, педагогического образования профессионального у меня нет. Душа к занятиям с детьми лежит.
Ну вот многие говорят, есть такое вот понятие, что тренер может заменить родителя, например, или таких близких, как воспитатель. Да? Ну вот все-таки клуб ваш существует уже 2 десятилетия. Вот какие-то интересные такие вот примеры, которые были бы поучительные для нашей аудитории. Можете рассказать?
Тренер может помочь родителям. Заменить родителей тренер не может. И вот оптимально, когда тренер работает в связке с родителями. Тогда получается очень хорошо. Потому что самое главное в занятиях – это прийти в зал и заниматься. А если начинается пропуск из занятий, если нет желания заниматься у ребенка, то заставить крайне сложно. Если помочь, значит, ну, много у меня ребят занимались из семей, где одна мама. То есть в разводе, папы нет.
Но у нас в стране около 30% семей неполных.
Да, и вот
если не больше.
Да, и вот здесь как раз я считаю, что я мамам помогал. И помогал неплохо именно в подготовке мужчин. А мужчина – это в первую очередь защитник.
Ну, у вас кроме тренировок есть какие-то там дополнительные там увлечения, занятия? И вот я не хочу в нашем сегодня диалоге говорить только вот о чистой физкультуре, потому что здоровый образ жизни, везде сейчас в последнее время об этом говорят и считают, что это вот панацея от различных пагубных пристрастий. Все-таки надо ставить знак равенства между здоровым образом жизни и здоровым образом мысли. Такой воспитательный процесс должен осуществляться.
Вот. Абсолютно с вами согласен. Потому что быть сильным можно, и при этом можно быть и плохим. К сожалению, сила и правильное воспитание – это разные вещи. Можно накачать у него сильные мышцы, может быть сильным, агрессивным – это плохо. А вот сильный и добрый человек – это хорошо. И кроме того, что занимаюсь с ребятами, есть у меня хобби очень хорошее. Очень люблю читать. И даже, как выяснилось, еще и могу написать. То есть позапрошлым году я маленькую книжку написал про своих земляков.
То есть это о крае вашем?
Да, о нашем крае, о своих друзьях, товарищах и просто знакомых. Надеюсь, в этом году сделать продолжение этой книги.
И что не дописали?
А вот как раз не написал вообще ни слова про своих ребят, про свои занятия боевыми искусствами. Это огромный пласт моей жизни. Очень бы хотелось это отразить.
А вообще город большой, вот Ухта?
Маленький городок, 100 тысяч населения.
Нам, москвичам, вот, понять, что такое Ухта.
И территория не очень большая.
И суровые условия жизни, наверное, там.
Безусловно, суровые условия жизни. Морозы, холодно зимой, актированные дни, все это есть.
Там, наверное, много людей, которые работают вахтовым методом, да?
Есть вахтовики, не так уж много в нашем городе, но они присутствуют, потому что вахтовики многие из-за пределов нашего города приезжают работать на северных наших особенно станциях. То есть у нас большая протяженность газопроводов, нефтепроводов, и там уже обслуживается вахтовым методом.
Ну вот сколько школ в вашем городе?
У нас в городе порядка 20 клубов боевых искусств. Я не говорю про школы.
Ничего себе.
И порядка десятка чемпионов мира по разным видам боевых искусств.
А как так получается? Это модно? Давно ли это модно?
Как-то так получилось, значит, какая-то небольшая заслуга, может, и моя в развитии этого дела есть. Потому что я старался организовывать соревнования серьезного республиканского ранга, на которых выступали представители самых разных видов единоборств из нашей республики, из-за пределов нашей республики. А в конкуренции, я считаю, очень хорошо прогрессируют ребята. И поэтому могу сказать так.
Ну вот в спорте соревновательность, она обязательна, конечно. Вот без нее вот непонятно, для чего это делаешь тогда, да? Не вредит ли вот эта соревновательность самому воспитательному процессу?
А у нас система занятий такова, что когда приходят ребята, я им говорю: ребята, сначала мы занимаемся, а потом уже, как итог наших занятий, нашего совместного труда, будут успехи на соревнованиях. Конечно, если ставить целью завоевывать награды, значит, там, медали, то есть ставить во главу угла честолюбие, ничего хорошего из этого не получится.
Мне хочется больше поговорить не о спорте высоких достижений, а вот именно о детском спорте. В принципе, вот без него и не будет спорта высоких достижений, наверное.
Безусловно. Потому что именно на этом фундаменте могут ставиться хоть какие-то достижения. Если не будет основания в этой пирамиде, пирамида рухнет.
Ну вот сегодня какие-то проблемы у вас существуют вот в городе, в вашем городе, вот то, чем вы занимаетесь? Потому что вот на уровне руководства государства достаточно много говорится, что надо развивать детский спорт, строить детские площадки. Там. Но это хорошо там, для южных районов, для Москвы в том числе. Вроде бы сейчас этих площадок становится все больше и больше во дворах, и создается такая видимость, что вот да, уделяется внимание. У вас все-таки климатические условия немножко другие. Насколько я понимаю, просто так на улице у вас заниматься, наверное, невозможно.
Никак.
Ваше лето это что? Это какая температура?
Летом детей в городе очень мало. Они в основном, ну, нормальные родители стараются детей вывести на юг. Иначе проблема.
То есть у вас вообще недостаток
солнца? Недостаток солнца, недостаток кислорода. Я пробовал заниматься летом. Вот в этом году, в июне мы еще позанимались. В июле ребята уже разбежались. То есть их увезли, кого к бабушке, кого к дедушке, кого на юг. Так вот.
А недостаток кислорода, это почему? Это высокогорье какое?
Это север.
Для полноценного развития детского спорта нужны, соответственно, и помещения.
Нужны помещения обязательно. Ну, хорошо, когда хорошее помещение. У нас помещение, скажем так, из совершенно убитого подвала мы сделали спортивный зал.
То есть это вы делали? Это не органы исполнительной власти?
Это не органы исполнительной власти. Значит, они его, можно сказать, сначала угробили, потом управление физкультуры мне предложило этот зал. Я пришел, провалился по колено в труху. Первым желанием было выйти и забыть. А потом, а где нам вообще заниматься? И два лета я вообще не вылазил.
А секции еще не было тогда?
Секция была.
Была уже, да?
Секция уже была, занимались мы. Вот я посчитал, где-то порядка 15 площадок в городе сменили, где мы занимались. Это 15-я. Но своя. Маленький зал, но свой.
И какие перспективы теперь у вас?
А спортивная перспектива, это уже как получится. То есть на сегодня у меня есть мальчик, который победил на всероссийском турнире по кикбоксингу. Может, он станет чемпионом мира. Пока он еще маленький, 11 лет.
Вот вы видите, что это будущий, ну пусть не чемпион, но спортсмен такой состоявшийся в будущем или нет? И, кстати, с какого возраста к вам приходит?
Самый маленький на сегодня. Это моя младшая дочка, 4,5 года.
Не, ну дочка, ладно. Дочкой вы и дома можете заниматься. Вот,
А так где-то с 5-6 лет ребята приходили. И вот те, кто смог дальше заниматься. Вот,
вы как тренер с таким уже большим опытом работы. Когда вы начинаете понимать, что вот с этого мальчика будет хороший результат?
Ну, где-то, может быть, через несколько месяцев занятия. Как правило, после первых его соревнований. То есть я допускаю ребят до соревнования, когда они получают белый пояс. Вот он отзанимался, смог получить белый пояс. Это очень непросто у нас. И тогда он допускается до соревнования. И здесь уже он покажет себя.
А чтобы получить белый пояс, что надо сделать?
Значит, сначала, ну, как любое, значит, занятие, да, фундамент, это физическая подготовка. То есть показывают, что они физически готовы. Дальше технический экзамен. Ну и в том числе, значит, экзамен на умение защитить себя, то есть выполнить защиту, контратаку. После этого допуск соревнованиям. То есть не сразу.
А не получается. Вот, не хочет он заниматься. Нету результата. Что дальше?
Если не хочет, дальше ничего.
Уходит?
Уходит. Если родители не настоят. Если настоят родители, может быть, будет ходить.
Ну, я так понимаю, что ваша задача не спортсмена воспитать?
Нет. Моя задача воспитать человека. И если он все-таки поддается воспитанию, вопросов нет. А если он не хочет, ну как его заставишь? То есть он должен захотеть. А это уже вопрос мой, вопрос родителей, чтобы захотел. Потому что, ну, далеко не все обладают большими способностями. И более того, я вам скажу, далеко не все обладающие большими способностями становятся потом чемпионами. Есть такое. Главное – это желание и характер.
Для Ухты алкоголизм и наркомания – это проблема или нет?
Безусловно. Безусловно, это большая проблема. Я считаю, что те, кто у нас занимается, что я считаю, уже 30 лет занимаюсь с ребятами, они этим уже не занимаются, если долгое время отходили, отзанимались, им это уже неинтересно. Алкоголизм, наркомания – это все-таки замещение жизни. Раздаться. Когда ты живешь полной жизнью, это не нужно.
Ну, в ближайшие планы какие у вас?
Ближайшие планы – продолжать заниматься. То есть я не ставлю цели там, победить на тех-то соревнованиях, победить на этих соревнованиях. Это уже сопутствующие вещи. Получится победить – великолепно. Не получится – не проблема, не беда. Будем дальше заниматься.
А вот вы взялись продолжать работать в сфере, ну, не знаю, журналистики, наверное, да? Судя по первой книге, вы описывали там о своем крае, вот сейчас пишете о ребятах. Что подталкивает? Вот, вы не профессионал в этой области.
Абсолютно.
Ну, что вот вас подтолкнуло все-таки?
Это Божья искра. Это Божья искра, это что сверху. Потому что из чего возникла моя первая книга? Из застольных разговоров. Мы разговаривали, я решил, а почему бы это не описать? Сел, попробовал, получилось так натужно, так неинтересно, мне самому не понравилось. Я это выкинул. А второй раз, вот оно пошло. И мне кажется, получилось.
Алексей Михайлович, какая проблема больше, алкоголизм или наркомания, и какой возраст вот для Ухты?
Я бы даже сказал, что, скорее всего, даже не возраст. Вот я бы сказал другое. Что проблема алкоголизма и наркомания – это проблема, которая идет снизу, из семьи и с окружения этого молодого человека. То есть или он этим будет заниматься, или он этим не будет заниматься. Потому что проблема наркомания, она особенно сильна, характерна для людей, ну, с высоким уровнем дохода, в первую очередь, более обеспеченных. Потому что ими занимается наркомафия, занимается целенаправленно. Их специально к этому подводят. Система уже отработана за многие годы. Мы, скажем так, занимаемся с ребятами тоже из достаточно обеспеченных, менее обеспеченных семей, значит. И для них тоже эта проблема очень велика, значит. Вероятность того, что они попадут в этот страшный порочный круг. Но если он четко знает, что такое хорошо и что такое плохо, это, в общем-то, обязанность тренера, потому что, ну, занимается в единоборствах тренера. Он называется сенсей-учитель. Он должен правильно объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. чем надо заниматься, чем не надо заниматься.
Ну, мы подходим к такому важному вопросу, что же такое слово и значение слова. Потому что любой тренер, ну, есть такой прием «делай, как я», да, вот, но все равно тренер, детский тренер, в первую очередь детский тренер, это всегда педагог. Такой инструмент, как слово, это, наверное, главное оружие у него.
Безусловно, еще в моей методике подготовки, в отличие от тех же японцев, там показал и делал, как я, у меня все идет от объяснения. То есть конечный, допустим, результат занятия у меня – это инструктор. Я подготовил больше 10 инструкторов, тренеров, которые самостоятельно вели занятия. То есть я объясняю, рассказываю, показываю. И не только объясняю, как заниматься, но и как себя по жизни вести. Как быть правильным мужчиной там или, значит, хорошей правильной девушкой, потому что девушки у меня тоже занимались. И правильно вы сказали, сначала было слово. То есть я вот считаю, что самая большая беда у нас на сегодняшний день – отсутствие четкой, ясно выраженной идеологии. Но сегодня мы живем много-много лет в государстве, которое не имеет четкой идеологии. Есть так? К сожалению, есть.
Да, мы с вами одного возраста, поэтому понимаем, о чем говорим. Да. Да.
То есть мы все понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. Но одного понимания мало. Людям нужно куда-то идти. Куда им нужно идти? Капитализм в нынешнем виде, да, это не самое то, что привлекает людей. То есть больше заработать, да, лучше машина, лучше квартира, этого все-таки для жизни мало.
Ну, мы сейчас затронем сферу воспитания, наверное, еще. Вы знаете, я недавно совсем задумался вот над таким вопросом. Поколение людей, это где-то наш возраст, может быть, чуть-чуть постарше, может быть, чуть-чуть помоложе, чем мы с вами. Это поколение людей, которое не боялось труда тяжелого, оно уходит. И на смену пришло поколение, которое к труду относится как то, что его нагружает, как что-то лишнее в жизни. Вот я даже вот себя сейчас не представляю, если вот ценности вот мне сегодня поменять вот эти. Я просто привык все время что-то делать. Даже отдыхая на даче, там, находясь в отпуске, я не могу находиться без движения. Я, может быть, поэтому и особо не выезжаю там, на моря, где вот просто с утра до вечера лежишь без движения. Ну, мне скучно так жить. То есть отдыхать вот на пляже. Вот этот пляжный отдых для меня, он чужд. Вот. Через полдня я начинаю сходить с ума. То есть вот поколение, которое учили и воспитывали работать. Мы учились на опыте старшего поколения, которым мы гордимся, и они продемонстрировали свой героизм, когда во время Великой Отечественной войны практически вся промышленность была переброшена за Урал, и за короткий промежуток времени, через адский труд, созданы новые города, фабрики и заводы. Это вот то поколение, которое, ну, может быть, мы не застали, но мы видели по хронике и по фильмам то воспитание, которое вот нам предлагалось, и то, про что вы как раз говорите, да, вот мы это видели. Вот современное поколение, оно этого не понимает. И я не представляю вообще, как будет развиваться вообще цивилизация дальше. И именно вот в этих условиях то, чем вы занимаетесь, очень ценно.
Ну, в общем-то, это основное, почему я и занимаюсь. Значит, потому что главная статья экономия у нас – это моя заработная плата. Фактически я ее не получаю на сегодня за занятия с детьми. Наш весь практически доход уходит на содержание зала. Но я считаю, что я несу этот крест и буду нести его дальше. Потому что сейчас я уже вижу, когда мои ученики приводят ко мне своих детей. А ученики у меня, они как раз очень трудолюбивая, очень старательная, большие молодцы, уже взрослые ученики. Потому что как раз трудолюбие, я считаю, что я и их родители им привили. Ну, что такое выученный прием? Выученный прием – это 4 до 5 тысяч повторений. Тогда прием уже в подкорке. 5 тысяч повторений тот, кто пришел в спортзал встать за неделю Брюсом Ли, выполнить не сможет. Одного только приема. А нужно иметь некий арсенал приема в своем, значит, техническом арсенале. Не один, не два, хотя бы десяток. И сколько времени потратит изучение только приемов? Не говоря уже про поддержание, про набор физической формы, про улучшение там, силы удара, растяжки и так далее, и так далее. То есть это все труд. Труд очень большой и серьезный. А что касается воспитания, я вам скажу еще один такой нюанс. Ежегодно первенство клуба мы проводим 2 мая. 2 мая. В этом году, правда, 9 проводили. Потому что к нам приезжал мастер из Москвы проводить семинар. 2 мая – день взятия Берлина. Мой отец брал Берлин. И 2 мая война для него закончилась. Он принес ордена, медали с войны, тяжелое ранение, контузию, 2 похоронки. То есть я вообще больше не слышал, чтобы на кого-то пришло 2 похоронки, он остался в живых. Это мой отец. А когда они взяли Берлин, это был самый большой его праздник. То есть он считал, что именно в этот день он 2 раз родился на свет. Представляете, монастырь. Немцы отстреливаются, подводят прямой наводкой. Самые мощные самоходки САУ-122 стреляют самым мощным снарядом болванкой. Болванка уходит в рикошет. А есть приказ взять монастырь. Он у меня служил в разведке. Разведруки дают приказ брать эту взрывчатку, заминировать монастырь и взорвать стены. И буквально где-то 20 минут до срока выполнения приказа, когда он должен был отправиться, в общем-то, в самоубийственное, такое можно сказать, поход к его стенам, объявлена капитуляция Берлина. Немцы выкидывают белые флаги и выходят эсэсовцы, офицеры, элита Рейха. Он говорит, мы бы до стен не дошли. Поэтому вот именно 2 мая для него был великим праздником, и для меня теперь тоже.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинно и ложно». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай истинно и ложно», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ» с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы говорили с тренером высшей категории, мастером спорта международного класса, мастером боевых искусств, детским спортивным тренером из небольшого города Ухта Алексеем Михайловичем Ковалевым. Алексей Михайлович, большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И хочется пожелать благополучия вашей семье и чтобы ребятишки, которые занимаются в ваших секциях, были воспитаны в том духе, в котором вы планируете их воспитать.
Про семью можно было бы сказать пару слов.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что у меня самая спортивная семья в нашем городе, потому что старшая дочка у меня призер 2 чемпионатов России, младшая дочь, точнее средняя теперь же дочь, призер первенства России, жена призер чемпионата России, ну и, наконец, мой сынок на сегодня уже победитель первенства Республики по кикбоксингу.
А сколько лет ему?
6. Ну, самый младший возрастной
категории. Это фантастика какая-то.
Фантастика была, когда я увидел, сколько килограмм он выбивает с правой руки. 4 года, 50 килограмм. Я думаю, что это для кинг-рекордов Гиннесса.
Ну, Алексей Михайлович, хочется пожелать вам, чтобы вот этот дух, который в вашей семье, помогал вам и в вашем непрофессиональном деле, потому что вы по профессии совсем другим делом занимаетесь, а это вот ваше такое увлечение очень благородное. Всего хорошего. Большое спасибо.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем серию передач о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом, экспертом Национальной родительской ассоциации Сергеем Валерьевичем Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, вот передачи мы проводим в формате родительского собрания, и в предыдущих 4 передачах мы уже говорили о том, как наладить отношения с детьми. Мы говорили о потребностях ребенка и проявлении его неудовлетворенности. Говорили о профилактике зависимого поведения и как вырастить самостоятельного человека. И вот сегодня предлагаю поговорить на тему «папа и мама». Как им понимать и ладить друг с другом.
Вот чудесная и важная тема. Спасибо.
В чем отличие психики мужчины и женщины? Вот для начала.
Да, это важно про это поговорить, потому что папа и мама – это прежде всего мужчина и женщина. Вот биологию здесь никуда не уберешь. Я предлагаю вспомнить, как развивалось человечество, так сказать, первобытные времена. Ну, чем занимались мужчины? Мужчина охотился. Что предполагает охота? Охота предполагает концентрацию внимания, если кто вот на охоту, на рыбалку ходит. Некое такое малословие, чтобы не спугнуть мамонта. Поэтому для мужской психики характерно, что мужчина умеет концентрироваться на чем-то одном, и все остальное он не замечает. Поэтому, дорогие женщины, если ваш муж заглянул в холодильник в поисках майонеза, его взгляд уперся там в сыр, и майонеза он не видит, это нормально, он вас будет звать на помощь.
А если он пошел в воскресенье и в субботу на рыбалку или на охоту, то не мешайте
ему. Да, не мешайте ему, он живет по природе. А чем занималась женщина, пока мужчина был на охоте? Она занималась собирательством. Она собирала корешки, помните, как в сказке: одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертую мерещится. Особенность женского мышления: женщина может одновременно удерживать в поле внимания до 5 объектов. Поэтому женщина может одновременно говорить по телефону, вести машину, еще что-то делать. А мужчина может делать хорошо что-то одно. Вот, ну, как правило. Конечно, есть разные мужчины и женщины. Кроме того, собирание корешков предполагало разговор. Поэтому норма слов женщин гораздо больше в день, чем мужчин.
И возможность отвлечения внимания.
И возможность отвлечения, что очень важно для ведения хозяйства. Ну, есть виды работы, где это очень важно. Вот, поэтому вот где-то я читал, что норма слов женщины порядка 5-6 тысяч слов в день, а мужчина 3-4 тысячи слов в день. Представляете, мужчина возвращается с работы.
Это с нормативной лексикой.
С нормативной.
Это хорошо образованный мужчина.
Уже отстреляв свою норму. А женщина, если для нее более характерно находиться дома, она еще свои 5 тысяч не отстреляла, что называется, обойму. И она говорит: а поговорить? А он уже не может. Вот здесь могут быть некие конфликты. Да, ну и рекомендуют еще все-таки мужчинам, товарищи женщины, ставить задачи по хозяйству более четко. Не надо мужчину загружать серией задач. Типа: пойди к соседям, по пути купи то-то, а зайдя туда еще спроси то-то и возьми еще там какой-нибудь казан для плова. Он забудет, он запомнит что-то одно. Поэтому задачи должны формулироваться для мужчины четко.
То есть он идет как на охоту.
Да.
За конкретной дичью.
Слушайте, ну посмотрите, как мужчины и женщины по-разному ходят в супермаркетах, да? Часто движение женщин достаточно хаотично, она в поиске. Мужчина часто продумывает маршрут и идет вот четко.
Кстати, наши передачи, они затрагивают вопросы зависимого поведения. Есть такая зависимость — шопоголизм. Вот, и ей женщины более подвержены. Это тяжелейший недуг.
Да.
И это... в первую очередь для мужчины.
Это, да.
Для его кошелька.
Да, и для терпения, потому что терпеть трудно. Ну, это такие особенности. Конечно, они у конкретного мужчины, у конкретной женщины все может быть наоборот. Но вот есть такие вот все-таки природные некие особенности. Вот, кстати, есть данные, что даже интеллект женщин, несмотря, вот раньше было распространено, что вроде как мужчина в целом IQ выше, есть исследования, что у женщин IQ выше. Но за счет повышенной эмоциональности иногда это превосходство сходит на нет. Вот, но еще раз повторюсь, это очень все индивидуально. Но я бы сказал, что больше даже значение для брака будет иметь не особенность мужской и женской психики, а зрелость конкретного мужчины, конкретной женщине, о чем мы с вами говорили в предыдущей передаче.
И то, чего на современном этапе не хватает.
Не хватает. Я бы говорил даже о зрелости индивидуума, который вступает в отношения. Вот давайте поговорим о том, с чего как бы начинается семья. Все-таки начинается семья со встречи мужчины и женщины.
С некой влюбленности.
Влюбленности. И вот я вас сейчас спрошу, Александр, провокационный вопрос. Вы верите в любовь с первого взгляда?
Надо толковать, что такое любовь. Там,
да.
Вот, и, скорее всего, это влюбленность, наверное.
Да. Верите?
Вот. Честно, до сих пор не знаю, вот у меня уже за 50, ага. И что такое любовь, не понимаю.
Вот. А влюбленность, это понятно. Вот увидел сразу раз, вот да. Что-то такое произошло. Кстати, недавно с Бужинским мы об этом говорили в передаче. Тоже вот есть такое в природе человека.
И вот что такое произошло? Вот если это рассмотреть более детально, ну, Бог ее знает, что там происходит, но вы согласны, что на то, влюбляешься ли ты в человека, все-таки влияет твой предыдущий жизненный опыт? Некие фантазии мужчине о женщине, которая тебе нравится.
То есть ты, если мужчина влюбляется, то он просчитывает некоторые варианты.
Это очень быстрый просчет.
Да, да.
Вот как вот...
Некие последствия, какие могут быть от тех его действий, которые вот он может в ближайшее время предпринять.
Да, и образ человека, в которого ты влюбляешься, есть точка зрения, что он находится в подсознании, он сформирован заранее. Да. Знаете, как вот, когда их разыскивает полиция, висит доска, да, и вот некий такой же фоторобот составленный, кого мы ищем.
Подсознание,
наверное, подсознание.
Да, есть такое, да.
Вот, и, ну, в первую
очередь... Кстати, это, наверное, навязано тоже внешней средой.
Безусловно.
То есть это влияет прочитанная литература, просмотренные
фильмы. То, что у нас, фильмы на нас идет, так сказать, вот да, из да, масс-медиа.
Да. А, возможно, какие-то там рекомендации старших товарищей, а да. Может быть, сверстников.
Да. Но еще больше на это, я бы сказал, влияет, конечно, ну, что называется, отношения с родителями. Потому что... Это еще привет Фрейду, да, образ мамы, для образ женщины для мальчика, первый образ это мама.
Копирование.
Копирование, а для, значит, мужчина для девочки это папа. И тут имеет колоссальное значение, какие отношения у мальчика и девочки с их родителями.
В последнее время образы какие-то растворенные получаются.
Ну да, потому что редко их видят. И здесь вот таким образом объясняются очень многие странные вещи. Например, почему... Это вот часто на консультацию психолога мы это слышим. Почему, например, женщина раз за разом влюбляется в подонков, или в бабников, или в алкоголиков? Почему мужчина раз за разом вступает в какие-то тяжелые отношения с женщиной, которая над ним издевается, такие стервозные отношения, а не разводится, он опять влипает в те же отношения? И когда мы выясняем вот раннее детство этих клиентов, выясняется, что часто вот эти тяжелые отношения – это копия тех отношений, которых у них были со своими родителями. Ну, пожалуйста, пьющий папа, который там редко появлялся дома, а если появлялся, то там гонял их с мамой по дому, да, и не убегали к соседям.
То есть он попадает на пьющую женщину, да?
Нет, девочка потом будет алкоголика себе искать.
А, девочка.
Девочка, угу. Да. Это я сейчас беру вот пример с женщиной. Потому что она привыкает вот к тем эмоциям, которые она испытывала в детстве. Ну, вот представляете, она живет вот со своими родителями, пьющий отец. К чему она привыкает? Что в ее жизни очень много тревоги, потому что ее мама постоянно тревожится, придет ли отец трезвый или пьяный. Ведь тревога считывается.
Да,
девочка живет эмоциями мамы. Потом там папа пришел, допустим, нетрезвый, они ругаются, они скандалят, и у девочки страх за себя, за мать и так далее. Потом там утром папа в тяжелом состоянии абстинентном, и девочке, может быть, его жаль, и она уже переживает, что там не помрет ли отец, у которого там давление 240, и они вызывают ему скорую или идут его похмелять. Потом папа кодируется или на какое-то время завязывает, у них много счастья, потому что он, искупая свою вину, одаривает жену и дочь подарками. И девочка привыкает к чередованию ярких контрастных эмоций. Много страха, много обиды и злости, потом много жалости и много блаженства, когда папа в трезвом состоянии. Такое травматическое мышление. То есть все время ребенок живет на войне.
Сергей Валерьевич, да. Очень действительно тему важную и актуальную мы затронули. Вот большинство из нас живут в многоэтажках. Сверху, снизу, слева, справа соседи. И вот, ну, из моего опыта я периодически в разных направлениях слышу достаточно такие разговоры на повышенных тонах. И сразу так вот думаешь, что если там находится ребенок, он испытывает стресс.
Он испытывает стресс, стресс хронический, и его нервная система становится заточена на эти хронические вот сильные эмоции. Это как участники боевых действий, они возвращаются в мирное время и говорят: доктор, нам трудно заснуть, слишком тихо. Они ходят и смотрят на верхние этажи зданий. Зачем? Они ищут снайпер, они привыкают жить на войне. И вот эта девочка вырастает, и у нее такой вот образ в голове вот такой семьи, вот такого папы, вот такой мамы. Кстати, замечено, как играют даже в куклы дети пьющих людей. Девочка играет в куклы, кукла-девочка, кукла-мальчик. и вот кукла-мальчик шатается, и кукла-девочка Барби говорит: «Опять напился, свинья, иди спать». Она уже маленькая знает, как ей обращаться с будущим пьющим мужем.
Вот я хочу еще один пример привести. Совсем недавно прошел форум, где были представлены различные субъекты профилактической деятельности, химической зависимости. И там приводили такой пример, что достаточно часто наблюдают в детских садах, когда в понедельник после выходных дней дети на завтраке начинают чокаться. То есть они копируют своих родителей. Товарищи родители, задумайтесь, что мы творим. Вот такой яркий пример, это реально из жизни.
Да, так и еще же оправдывают, ребенку нужен отец. Отец, конечно, ребенку нужен, но пьющий человек, он на роли отца не очень годится.
Но там не только пьющий отец, то есть это получается, отец-то он ему, не, если он один пьющий, ему не с кем чокаться.
Да,
а здесь получается, что происходит коллективное употребление на глазах ребенка. Да.
И вот в продолжении, вот влюбленность-то, почему она порой бывает странной? Вот случай из практики. Повстречала женщина, выросла уже девушка, женщина, замечательно, в общем-то, мужчину, так вот формально. Работает, предсказуемый, в 6 часов уже дома, зовет ее в театр, в кино, в музей. Я спрашиваю, сколько вы с ним прожили? Год. Почему разошлись? Угадайте ответ. Скучно. Какой-то он... Слушайте, ну умом понимаю, хороший мужик, но не горит. Страсти нет. Дурачок какой-то. В 6 часов, говорит, суждаю в шахматы поиграю. Ну, что это такое? Идет где-то она там по нашему рынку посевному, и попадается ей какой-то мужик со следом от трепанации, весь в татуировках агрессивных. Ну, психопат явно. Да еще с поражением там головного мозга. И она говорит, люблю, не могу. Что-то внутри, сама не понимаю, тянет. И она попадает на 5 лет в тяжелейшие отношения, где он ей ломает там ребра и нос. Но она не может уйти, потому что душой, понимаете, папой пахнет. Вот эти эмоции детства, когда летали утюги, топоры, и ничего с этим поделать нельзя. Уже такой вот поврежденный стрессом мозг. Поэтому это такая трудная задача реабилитировать таких людей. И многие пытаются говорить, слушай, Маня, ну что ж ты с ним живешь? Она как в той песне. А он мне нравится. Ничего не... Это такой процесс тяжелой зависимости. Ничем не отличающийся от зависимости от наркотиков. Слушайте, наркомана же ломает. И ее ломает. Она умом-то понимает, что это тяжелые отношения, их надо заканчивать, а ее ломает. Поэтому, дорогие друзья, если вы сами находитесь в таких тяжелых отношениях, хотя бы признайтесь себе, что это не любовь, это тяжелая психологическая зависимость. Вы хоть лечиться пойдете тогда.
Сергей Валерьевич, вот самостоятельно можно вот, вот так проанализировать или все-таки нужна помощь профессионального психолога?
Желательно, нет, да и проанализировать-то можно. Особенно должны настораживать... Вот на моменте объяснения в любви, признания людей, с которыми будут потом тяжелые отношения. Сейчас скажу для наших будущих, так сказать, женихов и невест, что вас должно насторожить с моей точки зрения. Значит, вот такое признание. Я без тебя жить не могу. У нас женщины обожают такое признание. А вы знаете, что это признание инфантильной личности? Ну, послушайте.
Потом с ним скучно будет.
Да нет, наоборот, с ним скучно потом не будет, но он будет пить. Что значит, я без тебя жить не могу? Ему 20 лет, как он без вас жить не может? Это человек, молокосос. Это будущий алкоголик. Вы ему станете, я с женщинам говорю, мамкой, которая его будет кодировать, водить по наркологам. А он без вас жить, конечно, не сможет. Кто его будет похмелять? Следующее признание в любви. Такой красивый, как ты, я никогда не видел. Это бабник. Посмотрите, он у вас уже сравнивает с другими женщинами. Потом у него взгляд замылится, он переключится на кого-нибудь еще. Еще одно пугающее признание. Дорогая, ты будешь жить за мной, как за каменной стеной, я тебя пальцем не трону. Скажите, зачем он это говорит? Скорее всего, будет бить. Человек пытается подчеркнуть то, что он старается скрыть.
Типа да? Проговорился.
Да, да, проговорился. Не бойтесь за свои сумки, я у вас ничего не украду. Не бойтесь, я вам долг отдам. Надо бояться. Честный человек, он и предупреждать не будет, ему в голову не придет не отдать. Да, правильно? Да, он просто отдаст и все. А нормальное признание в любви, на мой взгляд, я тебя люблю, точка. Потому что вот эти все яркие подчеркивания, слушайте, чем ярче пиар, акция.
Тем больше лжи.
Чем больше лжи, чем ярче, как правило, свадьба проходит. Особенно у молодых людей, которые еще сами не зарабатывают, им играют шикарнейшую свадьбу. Но это некий такой вот, понимаете, понты. Поэтому я клиентам говорю, если вас тянет на людей, с которыми вам потом тяжело, ну что поделать, влюбляйтесь, тут сердцу не прикажешь. Но как только вам становится плохо в отношениях, надо тут же эти отношения заканчивать.
Возможно, их исправить. Или нет?
Практически нет. Просто ради бога влюбляйтесь, но находитесь с человеком, пока вам с ним хорошо. Как только он начинает вас обижать, делать вам больно, надо тут же отношения завершать.
Не, но если уже узаконенные отношения и заключен брак...
Да, вы знаете, надо идти к специалисту тогда.
То есть надо попробовать предпринять,
да, обязательно,
какие-то попытки,
да, надо попробовать
усилия,
предпринять,
чтобы исправить.
Но я могу сказать, как семейный психотерапевт, что можно помочь только человеку, который сам просит об этом помощи.
Ну, это как зависимый человек.
Как зависимый человек. Поэтому хотя бы надо идти к психологу, самому человеку, который страдает в отношениях. Вот, тогда ему подскажут, как себя грамотно вести в отношениях, чтобы перестать быть жертвой. Вот, но желательно, конечно, если вы хотите сохранить семью, приходить всем.
А вот, Сергей Валерьевич, да, а вообще вот из практики, из опыта, в последнее время вот больше обращений вот с такой проблемой со стороны граждан? Или вот есть какое-то некое такое стеснение вот не выносить ссоры из СБ? Да и вообще, какой там психолог там в мои личные отношения,
да, будет влазить? Да, это еще не очень принято. Может быть, в Москве-то, Питере принято больше, на периферии меньше. Но вот стараниями, я думаю, нашими с вами, вот таких передач, все-таки таких обращений становится больше. И, конечно, у мужчин больше стеснения прийти, но вы знаете, когда нам удается пригласить мужчин, часто и женщина не хочет его приглашать. Она формально хочет, но часто я слышу, да он у меня не пойдет. А что ему здесь делать? А давайте я одна с ребенком. Но если психолог проявляет настойчивость, нет, мне нужен и папа, и мама. Давайте я сам позвоню мужу, объясню, что здесь будет безопасно, и что это не из разряда я его буду учить. А мне просто важно, чтобы он был.
Вот мы сегодня вот эту тему затрагиваем и проводим ее в рамках родительского собрания, хотя вот не уверен, что кто-нибудь бы решился вот эту тему конкретно на родительском собрании в школе поднимать. Хотя это важная тема, потому что если неправильно выстроены отношения, да, в семье, то в первую очередь страдает ребенок.
Вот видите, мы с вами говорим, если в семье война идет, то ребенок растет на войне. Да. Я думаю, что можно работать в сумасшедшем доме без вреда для здоровья. Я в свое время работал в психиатрии, не знаю, может, и есть, я не замечаю. Но вот жить в сумасшедшем доме без вреда для здоровья, я в это не верю. И, например, на Западе я знаю, что есть общество анонимных алкоголиков, но не у нас есть.
У нас тоже
есть. Да, но есть еще общество детей анонимных алкоголиков. Вот не знаю, есть ли у нас.
Есть.
Ну, все. Потому что наверняка это люди, пострадавшие от стресса. И тут надо все-таки задуматься. Если не получается вылечить человека, помочь ему, надо понимать, что я как мама, может быть, и обратный вариант, если пьет мать, что я как отец отвечаю за психику своих детей. Надо делать все, чтобы она осталась устойчивой. Вот. И я соглашусь, что это важная тема отношений папы и мамы. Вот, может быть, в прошлой передаче мы касались. Вот представьте, корабль, вот он плывет. На корабле есть команда. Если корабль идет своим курсом, если он прочный, у команды какое настроение? Хорошее. Оно может заниматься своими делами, команда, вернее, любоваться просторами. А если в корабле течь, если корабль трещит по швам, если он тонет, о чем мысли у команды?
Никакого удовольствия от прогулки.
Паника, полундра. А что такое корабль? Это отношения мужчины и женщины. Вот когда они прочные, то дети спокойны, и им нужен одинаковый папа и мама, тогда они могут заниматься игрой, они могут заниматься учебой. А когда все трещит по швам, и неизвестно, чем дело кончится, то они ругаются, дерутся, а еще хуже, может, если они вообще молчат, и дело уже пахнет разводом. От детей еще это скрывают, а дети чувствуют, и детей начинают корежить.
Сергей Валерьевич, вот как правильно выстраивать отношения?
Вот, ну для начала я бы начал с того, что все-таки надо вступать в брак, когда ты уже стоишь на ногах. Что я имею в виду? То есть желательно, чтобы в брак вступали мужчины и женщины, которые умеют прокормить себя, смогут прокормить партнера, если он заболеет или уйдет в декрет, и ребенка, который появится от этих отношений. То есть желательно, чтобы молодые люди уже имели некие навыки профессиональные. Никто не мешает их получать уже в школьные годы, и тогда в брак, пожалуйста, вступайте сколь угодно рано. Уже некоторые люди в 18 лет обладают навыками, так ведь? Желательно, чтобы вы, вступая в брак, уже психологически, интеллектуально отделились от своих родителей. Что я имею в виду? Чтобы парень и девушка могли уже самостоятельно принимать решения, иначе вашими отношениями будут руководить родственники.
Ну да, мы об этом как раз на предыдущей передаче говорили, когда с двумя свесившими ногами на шее у тебя сидит твой ребенок, ему уже 20, 30, 40 лет, а он все на тебе. И...
Ну, потому что в отношении тогда будут напоминать театр кукол. Там же не кукла сама выстраивает отношения, ей кто-то двигает.
Да, если ты ему даешь место, где проживать с семьей, то ты выстраиваешь свои условия.
Да.
И ты тем самым вмешиваешься.
Вы же понимаете, у нас, к сожалению, это два человека договориться не могут, это целая история, чтобы они притерлись. А когда в их отношения начинает влазить куча народу, пусть даже близких, шансов вообще договориться становится меньше. Представляете, как Монтеки и Капулетти, там, война кланов. Поэтому желательно, чтобы все-таки в брак вступали зрелые люди. Потом, конечно, безусловно, идет период конфетно-букетных отношений, когда, так сказать, до рождения детей, что называется, важно притереться, разрешить все свои противоречия, выработать правила элементарные, да, кто выбрасывает мусор, там, сказать, убираем ли мы посуду со стола, или оставляем, моем мы ее или не моем. То есть вот эти мелкие бытовые разногласия желательно урегулировать до рождения ребенка. Потому что, безусловно, рождение ребенка – это большой стресс для отношений. А потом рождается ребенок, и муж и жена переходят уже в роли отца и матери. Это уже другая роль. Это, безусловно, стресс, потому что первое время, первый как минимум год, а то и больше – папа отодвигается в сторону, и самым близким человеком для мамы становится, естественно, ребенок. И здесь мужчина должен быть достаточно зрелой личностью. Представляете, если он инфантильный эгоист, он же этого не переживет?
Ну, сначала он в течение года отмечает рождение ребенка.
Да.
И не замечает, как тот уже вырастает.
Да. А потом он запросто может куда-нибудь уйти налево. Да. Потому что, да, но здесь есть, конечно, перекос, потому что и женщина часто не готова отпустить ребенка. А ведь между тем, чем больше ребенок, тем больше его, по идее, надо делить с мужем. Да и вообще рекомендуют с первых дней жизни ребенка, когда выписали из роддома, смело доверять ребенка отцу. Мне женщина говорит, а он не справится. Я говорю, слушайте, он у вас что, инвалид, психопат? Почему не справится? Фирмой управляет, с ребенком не справится. Что за глупость? Смело отдавайте ребенка, идите куда-нибудь в магазин. Справится. Надо верить в своего замечательного мужа. У него все в порядке с интеллектом. Более того, любовь женщины к ребенку, она такая в каком-то смысле биологическая, она его под сердцем носила, а все-таки любовь мужчины к ребенку, она больше социальная. Мужчина влюбляется в то, во что он вкладывается. Вот мы вкладываемся в дела, мы их любим. Поэтому чем раньше мужчина начнет вкладываться в ребенка, вставать к нему ночью, пеленать его, менять памперс, тем больше он его полюбит. Так что, уважаемые женщины, делегируйте своим чудесным мужчинам детей, они их будут любить больше. И не будет вот такой ревности. Сейчас же есть практика и присутствие мужчин при родах. Это тоже, я думаю, хорошая практика. Когда он видит, так сказать, как это все происходит. Вот. Поэтому включайте своих мужчин в отношении с ребенком. Вот. А мужчинам скажу, что, безусловно, все-таки ребенок – существо очень близкое к матери. И если вы хотите, чтобы у вашего ребенка все было хорошо, не создавайте ситуацию угрозы его маме. Потому что когда мужчина кричит на жену, а ребенок это воспринимает на свой счет. Это просто надо иметь в виду. Поэтому вопрос теперь, может быть, в заключении, а как же все-таки выяснять отношения, если хочется выяснять? Ну, конечно, желательно не при ребенке, сразу скажу. Даже так, чтобы он не слышал. Находите время или такую звуконепроницаемую дверь. Не вовлекайте, пожалуйста, ребенка в свои конфликты. Это самое плохое, что может быть, когда мама жалуется на папу ребенку, папа там жалуется ребенку на маму. Это называется триангуляция. Это вообще в семейной жизни это плохо.
Бедный ребенок.
Никого нельзя вовлекать. Вот я в конфликте с женой, нельзя вовлекать мою маму, нельзя вовлекать свекровь, нельзя вовлекать тещу. Это кривая коммуникация, надо всегда выяснять напрямую. Это испорченный телефон, все только поломается. Возьмите себя за правило, не вовлекайте никого в ваши отношения. И, пожалуйста, говорите от первого лица: дорогая, мне обидно, я на тебя злюсь, мне не понравилось то-то и то-то. Таким образом, вы не задеваете самооценку человека, говоря там, ты дурак, ты никчемный и так далее. Я могу говорить то, что я чувствую. И конструктивно излагайте просьбу, что бы вы хотели, чтобы было по-другому. А уж если уж вообще тяжелые какие-то отношения, ну идите к специалисту. Подруга и друг – это не специалисты. Даже если они у вас психологи, все равно не стоит с другом решать, он не может быть беспристрастен. Как говорят, психолог – это дорогой друг, а друг – это дешевый психолог.
Ну и как вернуть любовь?
Ой, непростая эта история, но если так не обращаться к специалисту, рекомендую вспомнить тот период, дорогие мужчины и женщины, когда она у вас была. У вас же был этап, когда все было хорошо. И более того, даже когда в семье все плохо, им удается вспомнить день какой-нибудь, когда у них в семье все хорошо. И надо постараться понять, как устроено ваше счастье. И попробовать эти деньки начать внедрять в свою жизнь. Потому что часто вот, когда рождаются дети, переходит крен такой наступает. Роль мамы выражена, она вся в детях. Роль папы, может быть, тоже, он весь, там сказать, в работе, в заботе. Но они теряют роль мужа и жены. Это когда есть отношения мужчины и женщины, и между ними нет детей. Скажите, это же важные роли. Поэтому оставляйте детей дома, если они подросли, нанимайте нянечку или зовите бабушку и сваливайте куда-нибудь в кафе, в ресторан, в лес без детей. Потому что на отношениях мужа и жены держится семья. Нельзя про это забывать.
Ну и вот это желание должно быть все-таки обоюдное.
Конечно. Я просто допускаю, что если вы поженились и живете, и была влюбленность, то у вас организм все-таки на этого человека заточен, он вам нравится. И надо эти угли, как в мангале, раздуть. Какими-то яркими путешествиями, событиями. Вообще это некий труд. Вспышка идет уже, так сказать, по природе, а вот поддерживать огонь все-таки надо предпринимать какие-то действия.
Да, Сергей Валерьевич, интересная тема.
Да, очень.
Вот, надеюсь, что мы все-таки успели за 20 минут ее достаточно раскрыть. Или хотя бы сделали попытку, чтобы люди задумались, да, над теми простыми вещами, о которых мы сегодня говорили. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. И сегодня мы говорили о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом Сергеем Валерьевичем Левит. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашей передаче.
Спасибо большое.
Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо.
Всего доброго. Спасибо.
Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.